В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен, наверное, аттракциону «Змея, которая пытается укусить собственный хвост». В программе «С христианской точки зрения» мы будем пытаться понять, кто такие христиане, определить аксиому. И у нас сегодня в гостях историк раннего христианства, ну, есть такое слово «новозаветник».
Можно? Библеист, есть такое слово.
Библеист,
новозаветник,
но... Хорошо,
да. Валентина
Переводчик Николаевна...
и комментатор. Да.
Вот, Валентина Николаевна Кузнецова, которая перевела Новый Завет на русский язык по благословению отца Александра Мене. Перевод пользуется колоссальной популярностью. И поскольку христиане впервые упоминаются все-таки именно в Новом Завете, то к ней вопрос. Но давайте мы начнем с небольшого интервью. Поскольку поводом для программы послужило выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, который сказал, обсуждался вопрос о правах человека, и он сказал, что свидетели Иеговы нормальные христиане, чем вызвал большое оживление. Оживление, я скажу так. Вы мне потом объясните разницу между оживлением и воскресением. Большое оживление среди религиоведов, потому что до сих пор многие верующие христиане и религиоведы считают, что свидетели Иеговы, нельзя их называть христианами. Вот об этом небольшое интервью с Романом Лункиным, религиоведом, сотрудником Института Европы. Можно ли считать свидетели Иеговы христианами?
Свидетели Иеговы, как говорят религиоведы и социологи религии, это прежде всего новое религиозное движение, которое возникло на протестантской почве. То есть взяло какие-то черты от протестантизма. Это прежде всего касается и миссионерской деятельности, и устройства общин. Свидетели Иеговы все-таки взяли за основу своего мировоззрения Священное Писание, Библию. И именно это их связывает в какой-то степени с христианской почвой, на которой они выросли. Но при этом они отвергли Христа, и с точки зрения других христианских конфессий, они отвергают Христа в пользу как бы такой, ну, идолопоклоннического отношения к Богу Иегове, как к некому абсолюту, вот, который определяет их жизнь во всем, и кроме того, который изберет нескольких спасенных для жизни вот в некотором будущем царстве, царстве Божьем, царстве Иеговы, в которое войдут далеко не все, а только несколько сот тысяч верующих свидетелей Иеговы. То есть здесь, понимаете, изменена не только вот сама по себе как бы богословская канва и христианское мировоззрение, но при этом здесь нет и представления о душе, представления о спасении. Кроме того, изменено даже представление о конце света, об апокалипсисе, оно совершенно другое. То есть, выйдя из христианства, свидетели Иеговы придумали уже свой собственный мир, используя библейские образы. И я думаю, и так думают многие представители других христианских конфессий, и протестанты, и католики, и православные, что свидетели Иеговы не являются христианами. Их сложно назвать христианами.
Это было мнение религиоведа Романа Лункина, одного из создателей энциклопедии религии России. Если я не ошибаюсь, то в «Деяниях апостолов» евангелист Луки сказано, что вот был такой момент, когда верующие стали называться христианами.
Да, это было, да, это произошло. Известно даже примерное время, потому что первоначально христиане называли себя самым разным. У них было огромное количество самоназваний. Ну, братья, одно из самых ранних. А святые, потому что принадлежащие Богу, имеется в виду, не в значении высокой нравственности, ну, она предполагается, но не в нашем значении святые, а принадлежащие Богу, отделенные, да? А путь Божий, путь Господень, путь праведности, путь истины, самые разные названия. А бедняки Божии, да, И в переносном смысле, и в прямом. Вот. Огромное количество самоназваний.
А вот название галилеяне, назарьяне?
Вообще назаряне возможно, но вообще в Новом Завете такого названия нет.
Юлиан-отступник еще в 4 веке
использовал. Да, другое дело. Но тем не менее в Новом Завете, вот нет. Я говорю, мы же говорим про Новый Завет. Так, в Новом Завете значит... нет этого названия. Нет. Хотя понятно, что они назаряне, да, такое было название.
Так, а в каком, значит, примерно году стали называться?
Год мы, конечно,
примерно,
не знаем.
Десятилетие.
Где-то примерно, может быть, конец 30-х годов, может быть, начало 40-х годов. Примерно так. И первоначально, скорее всего, это было название, которое передумали противники сторонников Христа. Это было такое, знаете, язвительное название. Как вот противники называют, например, последователя отца Александра «меневцы».
А это оскорбительно?
Первоначально было оскорбительно. Так вот, первоначально христиане было тоже оскорбительно. А христиане сказали, о, это замечательно, мы согласны, мы называем себя христианами. Да.
А что оскорбительного в слове христиан?
Ничего, но просто как бы не сущ, но вообще нет, я не вижу. Но тем не менее, современные ученые, да не только современные, все предполагают, что это первоначально была такая кличка.
И именно греческая и с таким вот суффиксом.
Это была Римская империя.
Да,
христианос. Да,
слово греческое.
Слово греческое, потому что Новый Завет на греческом.
Тогда...
И там говорили на греческом.
И говорили на греческом. Но тогда встает вопрос. Потому что сегодня вот начинаем катехизацию. И приходится объяснять, что такое за слово Христос. Подозреваю, что большинство православных убеждены, что это фамилия.
Да, Иисус Христос. Да, Иисус и Христос фамилия, да.
Вот. А на самом деле...
Христос – это помазанник.
Перевод с еврейского.
Это перевод с еврейского. Это греческое слово. От глагола «хрио» – Христос. Пассивное прилагательное – помазанный.
Так, а в еврейском
и, соответственно,
языке...
существительное может быть помазанник.
Так, а в еврейском языке?
В еврейском – это «машех». И в арамейском, на котором говорили, как раз живой язык был тогда, «мешиха».
Так, то есть, когда мы говорим мессианские евреи,
да.
То это все равно, что сказать христианские евреи.
Похоже, да, конечно.
Нет, если корень
нет, но понимаете, в чем дело? Дело в том, что есть масса евреев, которые ждут Мессию, но не признали, что вот тот самый Иисус Галилеянин и есть Мессия. Это было до прихода Иисуса, это было после прихода Иисуса. В принципе, они ждут до сих пор. Но те, которые называют себя мессианскими евреями, да, это христиане, которые признали Христа, вот Иисуса признали Мессией.
Признали Мессией. То есть, если бы мы с вами жили в 35-м году...
Мы не знаем точно. Нет, конечно, не 35-й, позже где-то, да. Там 39-й или, может быть, 40-й какой-то. Понимаете, в Новом Завете ведь дат нет, мы только гадаем.
Когда Господь Иисус спрашивает апостола Петра, кем ты меня считаешь, и тот отвечает, что ты Христос,
да, ты мессия, конечно.
То как это фонетически звучало?
Ты машиха, наверное, потому что они говорили на арамейском.
Так, что такое арамейский по отношению к древнееврейскому?
Он близок, это как бы одно семейство.
Это как русский...
Арабский чуть подальше.
Это как русский церковнославянский?
Нет, это как русский, скажем там, украинский или белорусский.
Ага, все, теперь примерно ясно.
Да.
Тогда теперь объясните мне, и подозреваю еще примерно 140 миллионов человек, почему вдруг помазанник?
Потому что ожидали, это помазанник, это прежде всего царь, но здесь исполняется пророчество Яхве.
Давайте говорить просто по-русски. Тетраграмматон.
Тетраграмматон, да. Хорошо, будем говорить по-русски. Он обещал, что потомок Давида... Да, тетраграмматон по-гречески четырехбуквие.
То есть обозначение вот этих четырех согласных, которые неизвестно, какими гласными сопровождались.
Да. Вообще считается, что это Яхве произносится, а так как это имя не произносилось при чтении, то заменили огласовкой слово «Адонай». Господь.
То есть мы сейчас приедем в Израиль, и ко мне там будут обращаться «Адонай»?
«Адони» сейчас говорят, это «Господин мой», «Адони».
Во, приятно.
Это нормально.
То есть «Мистер Джизус».
Нет, я имею в виду не Jesus, я имею в виду, просто если вас к вам обращаются, то говорят, Адуни такой-то.
Да, то есть это название Господь не было зарезервировано это просто за господин. Кем-то высокомистическим. Это было бытовое.
Это было бытовое, но одновременно во всем Ближнем Востоке слово «Господь» прилагалось к Богу. Есть еще одно слово, которое означает «Господь». Это «Баал». То, что мы называем «Ваалы», это тоже «Господь», «Господин».
И оно тоже в быту по сей день.
Оно по сей день существует, но только в значении, знаете, это супруг. Жена говорит,
хозяин дома.
«Ваали, мой супруг, мой муж».
Еврейка еврею.
Да, да. Это нет там такого, что она смотрит на него там снизу вверх.
Нету.
Нет, ну просто супруг.
Какая жалость.
Да.
Так, хорошо. И все-таки помазанник.
Да, потом, понимаете, помазание было очень распространено. Помазали пророков, помазали первосвященников.
Так.
Вот. И помазали прежде всего, конечно, царей. И отсюда в русский язык вошло там помазанник Божий о царе. И поэтому как бы ожидали. Народ ожидал прихода потомка Давида, который свергнет языческое иго, вот, и восстановит как бы Давидову империю. Она же была от реки до реки, там, от Нила до Ефрата. Это была колоссальная. Да, да, да.
Верили, что она была от Нила до Ефрата.
Нет, она была во время Давида, ну, во время Соломона даже чуть больше. Но вот она была действительно большая территория, побольше, чем нынешняя.
Хорошо, тогда объясните мне, при чем тут, собственно, помазание маслом, потому что есть такой псалом, и он очень популярен сейчас в виде такой песенки у многих протестантов, да и у православных я слышал. Он очень короткий. Как хорошо и приятно жить братьям вместе.
Да, 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 да,
это как масло, стекающее на бороду Аарона до концов его одежды. Я представляю себе, что на меня выливают ведро с маслом, и я сомневаюсь, что мне это будет приятно.
Ну, это умощение. Это просто умощение. Вот здесь не помазание, здесь умощение. Умощали волосы. Вы помните рассказ, как ворвалась женщина во время пира и помазала Иисусу ноги и вытерла своими волосами. Вот она как раз совершила помазание. То есть она не помазала его как царя. Это просто знак вежливости.
Но он сказал, что она приготовила. Готовил меня к погребению.
Ну, у Луки это вообще в 7 главе, то есть совсем не имеет никакого отношения. Да, у остальных евангелистов, да, это помазание, которое совершилось за несколько дней до смерти Иисуса, и он сказал, что она совершила помазание. Это понимаете, получается драматизированная притча.
Но вот. Жены мироносицы же не притча. Они шли.
Нет, они шли, но они шли помазать, потому что было принято мертвых умощать. У них не было, как в Египте, такого бальзамирования.
Так.
Но чтобы немножко-немножко задержать тление тела, тело или посыпалось благовонным порошком, или мазями, да, на основе масла оливкового, несомненно. И оно чуть-чуть, конечно, задерживалось, совсем немного, но немножко.
Хорошо, когда Петр говорит, что Иисус Христос, помазанник, это вера в его божественность?
Нет, это не вера в его божественность. Это вера в то, что он посланец Бога, и он пришел с особой важной миссией. Если в народе...
То есть Петр не был христианин? Хорошо, Петр был православным христианином.
Я вам говорю, что в Новом Завете, вы знаете, намечаются, как сейчас модно говорить, тренды к признанию божественности, но еще нет утверждения божественности.
Я
это будет второй век.
Апостол Петр был католик.
Ага, да.
Православный, наверное, был Иуда. Ну, мы такие, что делать? Хорошо, беру свои слова назад.
Не оскорбляйте мои религиозные чувства.
Только я один достоин. Небо врагом твоим тайну пойдем. Хорошо, а тогда вот в Деяниях мы читаем, что была синагога там антиохийцев, сирийцев. Вот как это они делились?
Где это мы читаем?
Синагога киренейцев. То есть выходцы из Киринии, как я понимаю.
Это грекоязычные.
Так.
Это дело в том, что многие евреи, которые жили в России, не многие, многие, но во всяком случае некоторые, приезжали на святую, пребывали на святую землю, чтобы закончить свой земной путь на святой земле. Ну, поэтому они привозили, это не только старые люди, они приезжали со своей семьей и так далее. И так как они забыли свой язык, вот арамейский, и на еврейском, на древнееврейском не говорили уже в это время практически.
Но молились.
Молились, да, да. Читалось писание, конечно, в синагоге на древнееврейском. Так вот, понимаете, они уже говорили на греческом, и писание у них тоже было на греческом, то, что мы называем септуагинта. Вот. И в Иерусалиме, вот согласно Деяниям апостолов, мы узнаем, что там была синагога как раз вот для таких людей, где все совершалось по-гречески. То есть они читали по-гречески писания, они произносили проповедь по-гречески, они молились на греческом языке, угу. Пели псалмы и гимны, тоже все на греческом языке.
То есть разделение по языковому принципу?
Нет, ну не было разделения такого. И, кстати, многие из них как раз и стали христианами. Понимаете, люди, которые жили в России, они более открыты.
Прошу прощения, почему?
Ну, потому что у них более широкий кругозор, скажем, больше общения с людьми других рас, других культур. И вот в этом что-то есть, потому что, когда Павел уже совершает свое путешествие, он всегда приходит в синагогу, и там евреи, и там большое количество язычников, и евреев грекоязычных, и большое количество язычников, которые уже стали почитать единого Бога Израиля, но, скажем, еще не приняли обрезание. Поэтому они, с точки зрения евреев, оставались язычниками. Хотя они совершали все остальное, там соблюдали все заповеди, закон, праздновали субботу, молились и так далее и тому подобное. Вот. И они были более открыты именно потому, что, понимаете, все-таки Палестина такая, что называется, дальний уголок мира.
Осторожно, то вас сейчас обвиняют. Нет, в антисемитизме.
О, нет, нет, но я абсолютно не антисемит. Я всегда цитирую слова 4 Евангелия, сказанные Иисусом. Спасение от евреев.
А тогда в порядке пояснения. Вот русский иммигрант, скажем, он, по-вашему, более открыт миру, чем русский?
Ой, вы знаете, я не берусь судить на эту тему, но я знаю, что многие люди, которые считают себя там либералами, демократами, оказавшись на Западе, вдруг понимают...
Наоборот.
Да, да. Они, понимаете, они не переносят иного мнения.
Потому что стоит вопрос об апостоле Павле. Ведь он же начинал-то с фанатизма более, может быть, напряженного, чем у тех, кто жил в Иерусалиме. Вот,
но,
он же пытался быть на подхвате.
Во всяком случае, он боролся с христианством.
Какая уж тут открытость?
Не только на... Ну, это же разное, но он же переехал.
Нет, я что имею в виду?
Он, скорее всего, мы не знаем, когда он переехал. Дело в том, что он переехал или вообще в раннем-раннем детстве, или в подростковом возрасте.
Ну, что нормальный человек не поедет из Нью-Йорка в Цфат, в Израиль?
Нет, он учился для того, чтобы стать учителем закона. И он сам не без гордости об этом говорит в письме Галатам, что он был значит, очень продвинутым как в Писании, так и в традиции предков, и вообще выделялся среди всех своих ровесников.
Да. Был ли он христианин?
Он стал христианином.
А в какой момент? Когда он встретил Христа?
Да,
или
когда
позже?
Он встретил Христа. С ним произошел вот этот... Это даже, понимаете, не обращение. Вообще-то, по большому счету, он не изменил своей религии. Он просто признал в Иисусе долгожданную Мессию. Потому что он продолжал верить в того же самого Бога. Он по-прежнему считал его творцом мира и так далее и тому подобное. То есть он, в общем-то, не отличался в основных своих догматах от своих соотечественников.
То есть, если бы он встретил свидетеля Иеговы, он бы нашел с ним?
Вот этого я не знаю. Я-то вообще встречалась, по крайней мере, с парой, с одной замечательной женщиной молодой. Я ехала, получилось так, что я ехала с ней из Ялты. И мы чудесным образом проговорили всю дорогу.
Здравствуйте.
От Симферополя до Москвы. Вот. Она обратила внимание, потому что она читала Новый Завет. И она с большим таким пиететом мне задавала вопросы.
Она знала, что вы переводчица Евангелия?
Вы знаете, мы как-то заговорили, и она вот стала интересоваться, спрашивать. Потом она вдруг на меня посмотрела и сказала: «Простите, а вы Кузнецова?» Я сказала: «Да». Она говорит: «Я приеду домой, я скажу своим, они же не поверят, что я ехала. Прошу прощения, получается хвостовство». Это довольно смешно.
Это не хвостовство, вас даже могут привлечь в качестве свидетеля, а то и обвиняемый, что вы поддерживали контакты.
Ну, во всяком случае, абсолютно она мне показалась нормальным человеком.
Нормальным христианином?
Ну, да. Понимаете, я у нее, естественно, не просила ее прочитать символ веры.
Минуточку. Символ веры – это
380. Да, 4 век. Но были более ранние символы веры.
Были ранние символы веры.
Самый ранний символ веры христианский, очень простой. Иисус – это Господь.
Я всегда думал, что это вот из речи апостола Петра, скорее, где он говорит, что распяли, не узнали, распяли и воскрес. Не просто Господь, а воскресший Господь.
Нет, я и говорю, что самый ранний символ веры у христиан был не какой-то там Никео, какой-то там константинопольский и так далее, длинный, а просто очень короткий. Иисус – это Господь. Мы исповедуем Иисуса как своего Господа, как Господина,
живого,
которому мы принадлежим. Да, конечно.
Потому что современные русские допускают, что Господь.
Ну да, дело в том, что когда в Евангелиях они обращаются к нему по-гречески «кюрия», да, то есть «господин», мы не знаем. Скорее всего, все-таки они обращаются к нему не как к Господу, которым потом будут исповедовать, а просто очень почтительное обращение к человеку.
Но после воскресения дело другое.
После воскресения, конечно, все изменяется. Во-первых, вы помните, что один оказался предателем, остальные разбежались. Так что хоронить Иисуса пришлось чужим людям.
Ну, все-таки Иосиф к нему и раньше приходил.
А все-таки... Ничего не говорится в Евангелии. Приходил Никодим в 4 Евангелии. Но в других Евангелиях его имя не упоминается. А Иосиф Аримафейский говорит, что он тоже ждал наступления Царства Божьего. Но это все благочестивые евреи ждут Царства Божьего.
Валентин Ильич, не важно, кто хоронил, важно, кто воскресил. Воскресил Бог.
Бог.
Значит, быть христианином и веровать в Бога – это одно и то же.
А веровать в Бога – да, конечно.
Значит, если свидетели веруют в того, кто воскресил Иисуса, они веруют, и воскресение, то они все равно соответствуют евангельскому определению христианина.
Да.
Но, к сожалению, только они несут бремя издевательств, которое полагается всем христианам.
Но Иисус сказал, что счастливы вы, если вас гонят за мое имя. Так что все в порядке. Обливают клеветой и так далее.
Но все-таки, Валентина Николаевна, чуть-чуть маски так в сторону. Я даже скажу Вале. По-вашему, что значит быть христианином? Уже не как переводчица Евангелия. То есть, другими словами, вот вы, наверное, помните, у отца Александра была даже такая переписка с Кронидом Любарским про анонимное христианство. Его часто об этом спрашивают.
Да.
Вот он говорил, что это невозможно на самом деле. Все-таки либо христианин, либо анонимный праведник. Но христианин – это не просто добропорядочный, честный человек. Слышали от него ведь такие вещи?
Конечно, сам апостол Павел, например, говорил о том, что язычники, не знающие закона, некоторые из них лучше евреев, потому что у них нет закона, но закон у них в сердце.
Но это не означает, что
это
христиане...
получается анонимные евреи.
Анонимные евреи. Опять сейчас
у них обрезано сердце. Нет, это как раз это не антисемитизм.
Обрезанное сердце – это лучше, чем... Я понял. Так, хорошо. А все-таки для вас тогда академик Сахаров христианин?
Вы знаете, вообще я бы сказала так, что, наверное, Господь Бог решает, кто... Он знает своих, вот как говорится замечательно,
но
во втором письме
старый...
Тимофею, Бог знает своих. Потому что, понимаете, мы можем объявить себя христианином, говорить об этом на словах, но не быть им. Потому что Бог знает не только то, что мы говорим, но даже как бы сокровенные помыслы и так далее и тому подобное. Вот. Так мы можем назвать человека святым, канонизировать его, а вполне возможно, что он вовсе и не свят.
не свят, может быть, но христианин.
Ну, мне очень нравится, когда Иоанна Златоуста канонизировали одновременно его гонителя.
Хорошо, чуть-чуть по-другому попробую подкопаться. Где-то в 2001 году выпустили справочник по религиям России, не научный, как у Романа Лункина, а сугубо вот такой вот Московской патриархии, ДСП. Но он потом пошел в Министерство внутренних дел, этот справочник. И там свидетели Иеговы было сказано, что это не христианское движение. Я напомню слушателям, что свидетели отпочковались от адвентистов седьмого дня. Адвентисты там тоже названы не христианами. Но там и католики названы, что это не христиане.
Ну, естественно, я помню, что я читала какую-то брошюрку еще дореволюционную. Это замечательно. Там девушка молодая, с няней православной. Она приходит к батюшке. Батюшка был в щегольской рясе, вот как вы-то.
Я протестую. Во-первых, это подрясник. Во-вторых, чем без щегольского-то?
Ну вот, и она говорит, ну ведь лютеране не спасутся, да, батюшка? Так что при желании, понимаете, мне больше всего нравится фраза отца апостола Павла, сказанная во втором коринфянском письме. Несомненно, его многие из его собратьев-христиан не считали христианином или считали еретиком, потому что он не требовал от обращенных им людей, язычников, становиться евреями, то есть входить в народ Божий со всеми как бы полагающимися процедурами, а прежде всего это обрезание. Вот. А он сказал, Бог спасает не за дела закона, а спасает по своему милосердию, по своей любви. То, что называется по-гречески харис, и то, что у нас было переведено как благодать, правда, это слово настолько затаскано, что оно этимологически стало пустым. Вот. Он сказал во втором коринфянском письме, если кто считает себя христианином, то пусть подумает, может быть, я тоже христианин. Это мне безумно нравится.
Там, где апостол Павел говорил благодать, сейчас, я думаю, всякий бы сказал нормально человек. Безвозмездно. Вот именно с интонацией той самой совы.
Безвозмездно, да. Это как бесплатно, даром, да. Это, опять же, в римлянах есть целое определение. Харин, по-гречески, это как бы бесплатно, даром.
То есть каждый раз, когда мы пытаемся определить христианина, исходя из того, что человек сделал или какие слова произнес, мы погрешаем против самого Священного Писания.
Ну, Павел, конечно, определяет, что христианин тот, в ком есть Дух Святой.
Так что же, как у Чехова кто-то спрашивает, я теперь поручик или не поручик? Я теперь христианин или не христианин? Он должен только Дух Святого ждать, чтобы тот сказал.
А он, в общем-то, в любом верующем есть. Просто, понимаете, он же не у вас не
качество органа. То есть можно быть священником
органа,
и все-таки иметь Духа Святого? Но другого не исключает?
Нет, это не исключает.
Спасибо, естественно,
да.
Спасибо большое.
И даже переводчик тоже может быть, кто его знает. Ну, у Павла есть же большой, так сказать, перечень даров Святого Духа. У каждого, абсолютно у каждого христианина есть дар Святого Духа. Он может быть очень впечатляющим, как там пророчество, способность исцелять людей, там, учить. Но может быть абсолютно, казалось бы, незаметным, неважным, но без него церковь уже перестает быть организмом.
Спасибо. Говорила Валентина Николаевна Кузнецова, наша сегодняшняя гостья, историк, переводчица Нового Завета на русский язык, автор самого популярного перевода в современной России, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Представляется будущее России.
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессивная и худшая сторона у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Новая библиотека подкастов «Радио «Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.